его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 3 апреля, 13 часов 1 минута в городе Москва. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Мы готовы начать Переделкино с Алексеем Бушуевым. Добрый день, Алексей.
Добрый
Божий
день.
Человек.
Вот. Спасибо.
Мы продолжаем говорить про деньги как скрытые ресурсы. Это, так сказать, вторая часть наших размышлений. И я не успел в прошлый раз об этом сказать. В этот хочу сказать прямо с самого начала. Кто-то может спросить, а что это вы, батенька, в пост да про эти грязные деньги говорите? Вот, у меня есть два, так сказать, прояснения, оправдания. Первое – это книга пророка Исаии, все-таки 58 глава, где сказано про пост, которому благоволит Господь, и там очень много мотивов благотворительности. И как нам всем известно, если мы хотим быть щедрыми, нам нужен, так сказать, некий объем, из которого эта щедрость будет проистекать. И есть такой тезис и в 58 главе книги пророка Исаии, и в притчах, что благотворящий и бедному дает взаймы Господу. Вот это такая хорошая мысль для размышления, и вот в пост же мы хотим что-то для Бога сделать, и если у нас есть какой-то достаток, вот, то мы можем попрактиковаться и в этой добродетели. И познать благословение Господне в нашей щедрости и в нашем бескорыстном, конечно, служении людям, которым, может быть, не все так хорошо развивается, как у нас. И второе, для того, чтобы менять жизнь к лучшему, нужно, к сожалению, сталкиваться с такой стороной, как финансовой небезопасностью. Да, потому что, когда, например, я хочу изменить профессию, да, или вообще образ жизни, например, перестать работать в офисе и начать там расписывать горшки или писать картины. Вопрос финансовой обеспеченности и какой-то подушки безопасности на этот период перестроения тоже вопрос не праздный. Поэтому деньги, как мы говорили в прошлой передаче, и, может быть, наверное, и сегодня поговорим об этом, это все-таки субстанция нейтральная и сама по себе ничего плохого не имеет. Все какие-то негативные вещи, которые связаны с деньгами в общественном сознании, это то, чем люди от своей искаженности, скажем так, наделяют эти разноцветные бумажки или взаимоотношения, в котором эти разноцветные бумажки начинают играть какую-то деструктивную вещь. Вот. И если уж говорить о Спасителе, то как бы это ни было парадоксально, Спаситель о деньгах говорил примерно раза в три больше, чем о небесах. Вот, потому что все-таки то, как мы обращаемся с ресурсами, с финансами, со своими ближними, то, как мы обустраиваем свою жизнь, она очень ярко показывает, действительно, есть ли какие-то небеса или нет. Как некоторые знакомые нам с Алексеем люди говорят, что на дне этой корзины я вижу небо. И так часто вот именно в работе, да, когда идет работа про деньги, действительно так и получается, что ты берешь в руки деньги, а на самом деле принимаешь любовь в сердце или небеса в сердце. Ну, я такое вступление свое заканчиваю. Леш, тебе, так сказать, микрофон в руки.
Ты знаешь, на самом деле очень отзывается то, что ты говоришь. Я одно из уже открытий после конференции для меня – это... Ты знаешь, какое-то более чистое понимание себя, например, вот, да, известная история евангельская про Марию и Марфу, да, двух сестер, когда, собственно, и та, и другая сестра важны, и там нету, насколько я помню, жесткого отрицания или преимущества в ту или другую сторону. Вот. И по поводу благотворительности, ты знаешь, еще интересное воспоминание. Мы непосредственно не затрагивали это в конференции, но у одного из спикеров, у Натальи Смирновой, есть хорошая лекция по поводу благотворительности. И она очень хорошо отметила такой момент, что когда у тебя, вот, собственно, затраты, исходящие платежи запланированы, и ты относишься к ним... Ну, то есть, вот работа Марфы выполнена, они запланированы, они прикрыты входящими потоками, входящими платежами. И тогда, поэтически выражаясь, остается место для того, чтобы побыть такой внутренней Марией, вот, собственно, пережить, собственно, акт благотворительности в его психологическом, духовном аспекте. Как-то так. То есть здесь момент планирования, он тоже имеет значение. Плюс он же еще вот важен, из своего опыта могу судить, когда ты не просто, опять же, импульсно, да, что-то делаешь, а когда ты поддерживаешь какой-то проект или какого-то человека конкретно некоторое время, это становится персональным, это не становится каким-то там откупом, да, как в оккультизме есть такое понятие. Вот, это становится именно вот, деланием чего-то доброго. Вот, возвращаясь уже, собственно, к деньгам и к скрытым ресурсам, здесь сегодня хотел бы чуть больше поговорить вот о слове именно «скрытые». Угу. И даже такая история в голове вспомнилась, наверное, все помнят, про Буратино и про папу Карло, который, собственно, сидел у нарисованного, опять же, очага, за которым мы помним все, что находилось, да, и там...
Дверь к счастью.
Ну, практически там скрывался какой-то, да, счастье, бизнес, вот.
Портал в счастье.
Да. И, ну, может, не портал, но то, что там был театр, в котором потом все радостно побежали работать, все эти деревянные человечки. В общем, это вроде как зафиксировано. Поэтому и здесь мы по себе знаю, что очень часто, огородив себя вот некой мифологией по поводу денег и по поводу многих других вещей, мы вроде, да, находимся в какой-то, вот как мы говорили, в зоне безопасности и одновременно иногда в зоне комфорта. Ну, потому что там, наверное, Буратино, когда этот хост проткнул оттуда, стало дуть, папе Карло стало холодно, он сказал: «Что ты, балбес, иди в школу». Вот. И иногда действительно хочется быстро эту дырочку-то залатать, даже не пытаясь посмотреть, что там. Вот. Вкратце позволю себе буквально пробежаться по тем тезисам, которые мы уже успели осветить.
Да, чтобы, это хорошая мысль.
Чтобы, да, те, кто нас слушают вновь, были тоже в курсе. Мы проводили конференцию «Деньги, скрытые ресурсы» на стыке финансов, психологии, антропологии и разных общественных дисциплин, назовем это так. Самые разные спикеры присутствовали. Какие очень интересные инсайты, по крайней мере, у меня возникли. Первое – это ликвидность и подушка безопасности не как парашют на случай ядерной войны, а как охрана для инвестиций, охрана идей, возможность проводить эксперименты, возможность, опять же, поменять работу, расписывать горшки и не то, что не думать о хлебе насущном, но, по крайней мере, не думать об этом каждую минуту, не чтобы уровень тревожности был приемлем, чтобы мы с ним справлялись. Ну, такой, опять же, следующий тезис общеизвестный, это то, что деньги – это достаточно интимная зона, и, прикасаясь к ней, мы сразу же входим в зону тревожности, там страшно, и очень много мы говорили о способах преодоления этой тревожности и страхов, и один из самых любопытных, это мы отмечали, что здесь, как ни странно, это работа с психологом, индивидуальная или групповая. собственно, очень хорошо поговорили о психологии бедности. То есть у нас отец Андрей Лургус выступал, Сергей Сергеевич Степанов по этой теме, что очень много мифов вокруг некой особой праведности бедности, о том, что мы очень часто не понимаем, даже такой термин выпадает из головы, как достаток. То есть мы просто хотим, ну, просто там начинаешь консультацию по поводу бизнеса, там еще чего-то. Чего хочется? Хочется богатства, некого излишка. А излишек идет как некое утешение, не побоюсь этого слова, как некий наркотик для утешения каких-то внутренних психологических или даже духовных ран. Ну и человек условно заводит себе там 20 квартир и 10 любовниц, могу себе позволить, чтобы не доставать какие-то очень серьезные вещи. А когда с ними удается справиться, выясняется, что, как говорится, ну да, это все хорошо, но женщин можно отпустить, там квартиры, с квартирами можно много чего интересного сделать, и с жизнью самое главное, которая уходила на все это, можно делать очень много чего интересного. Говорили про такую связь, ну, мы ее обозначили очень вызывающе. Деньги и секс. Сразу несколько спикеров рассказывали о том, как это все интересно связано. И очень интересно выходили на такой тезис, что очень важно не прятать, наоборот, вытаскивать из себя свои желания. И здесь я позволю себе даже поделиться инсайтом, который у меня случился буквально вчера по пути на работу. То есть очень важно даже понимать, кто внутри тебя это желает. Очень многие, некоторые школы, да, предполагают выделение каких-то субличностей, ролей внутри психики. Ну, самое простое – это там Эрик Берн, ребенок, взрослый родитель. Вот, и я неожиданно понял, что у меня была такая конструкция, что все желания, они как бы только из ребенка могли идти, и взрослый просто, ну, не то чтобы в тюрьме, но в каком-то угнетении находился, и, собственно, не, ну, просто, нужно, ну, ребенок хочет, нельзя желать вообще ничего, да, вот, и... Вот у меня в этот момент случилось какое-то такое буквально озарение, и я из взрослого неожиданно понял, я не стал дальше идти, это там на группе поразбираем или еще где-то, неожиданно понял, что вот я как взрослый, осознанный взрослый человек, я хочу сейчас хорошо поработать и овсяной каши. Вот, и я пошел, поел овсяной каши, пошел, засел за монтаж докладов конференции, при этом, скажем, если до этого я это воспринимал как некую такую, ну, надо скорее расквитаться с тем, что осталось от конференции, и бросить. А здесь я увидел, во-первых, я увидел, как я с каких-то интересных позиций конференцию вел. Я увидел в докладах то, что я не видел, хотя я там присутствовал все время. Из какого настроения я это вел. И вот один из мощнейших ресурсов, за что, опять же, себе можно сказать спасибо, это увидеть желание именно взрослого человека. И там, собственно, могут быть и совершенно взрослые желания. И там может быть, кстати, что очень пугает, и для чего, опять же, нужен и психолог, и группа. Там может быть очень много скрытого гнева и агрессии. Причем это же и агрессия на себя прежде всего. И она может вылиться тоже в разные вещи. Это лучше как бы дело канализировать.
Ну да, да, да. Хорошо. Или контейнировать.
Контейнировать, да, тоже очень. Я тоже люблю это слово. Вот. Соответственно, мне еще вчера подсказали такое слово индивидуация.
Ух ты.
Вот тоже из психологии.
Как сложно жить, да?
Не говори. Вот. Но это все про чувства и, собственно, деньги, как и, в общем, любой социальный феномен, он наделяется чувствами нами совершенно произвольные. Тут, кстати, мы неожиданно синхронно с человеком, с Ольгой Колчиной, с которой мы делали конференцию, как вот реально одним днем пришли к одному очень интересному инсайту. Причем мы, собственно, все это и так знают. Но это вот из серии, что «а теперь я почувствовал вкус колбасы на самом деле». Ну, вот как вот после поста, да, там. Угу. Как говорится, все, теперь можно. Христос воскресе. И такой момент, что из-за того, что мы любим прикрываться мифами и не пускаем себя... Ну, мозг любит похалявничать, подрасслабиться, да, и когда мы, например, занимаемся какой-то интеллектуальной работой, ну, там, например, разбираем писание или какую-то очень, ну, сложный бюджет составляем, план, еще что-то, в много-многофакторная модель. И в какой-то момент мы начинаем уставать, и вопросы начинают затыкаться такими псевдоответами просто потому, что мы устали. Вот, потому что вот есть такая эмоция, усталость или даже ненависть появляется какая-то к предмету работы, и мы пытаемся ее вот так вот... Появляется псевдологика, и мы ее начинаем затыкать. Тоже, да, вот такой момент, который нас очень сильно дезориентирует впоследствии и ухудшает качество, ну, нашего труда. И обратная ситуация, когда мы не можем допрожить в полной мере эмоцию, мы скорее, я в данном случае про себя и скорее, вот что называется, свидетельствую, и здесь мы скорее выходим на то, что приклеиваем ярлык «да-нет», ну, например, «деньги плохо». Да? Угу. То есть не проживаем в тонкостях, а в связи с чем мне сейчас не очень-то хорошо. И часто затыкаем эту дыру тем, что так это деньги плохие. То есть это не то, что, например, я не могу донести до человека, которому, например, совершенно точно, вот я знаю, он к этим обращался, там, к нашим общим знакомым, что ему нужна психологическая помощь. Вот. Это я ему в нашей встрече ухожу в какие-то свои империи и начинаю рассказывать про феномены, вместо того, чтобы узнать, чего человеку хочется, вступить с ним в контакт и, собственно, по-человечески поговорить. Да, начинаю присваивать, да просто этот человек, как бы там, не знаю, не может, не хочет, да и может на самом деле мне все наврали, что ему помощь нужна. Вот, опять же, благодарю вас за то, что вы вытерпели такое многословие мое, но мне кажется, это важно поделиться вот именно эмоциональной и чувствительной, что ли, составляющей вот той работы, которая была уже после конференции, да, и на самом деле там случилось много жизней, много открытий, о которых мы сейчас тоже обязательно поговорим. Мы много говорили, практически каждый день выходили на мифологию, и я даже специально провел еще один вебинар, что называется «Версия улучшенная, дополненная». Он, кстати, до сих пор у меня в открытом доступе на Фейсбуке лежит. Часовой по поводу именно того, что мы нащупали по мифотворчеству. То есть, вкратце напомню, по-моему, в этой студии тоже об этом говорили. То есть, три шага внутреннего мифотворчества. На первом шаге мы допускаем, что существуют какие-то скрытые правила, существует что-то, что мы не знаем, что может привести к суперрезультатам. Здесь есть здоровый такой шмат правды, ну, потому что, ну, действительно есть много того, что мы не знаем, и того, что может привести к суперрезультатам. Опять же, ну, это могут быть совершенно даже мистические вещи, да, если так совсем уж по большому счету смотреть. Вот. На втором этапе мы считаем, что мы немножко поймали Бога за бороду и уже можем, ну, у нас просто получается, мы в реальных измерителях, в деньгах понимаем, что что-то получается, мы уже, ну, вот я это про себя называю правило правильных пацанов, вот мы уже правильные пацаны в этот момент. И третье правило, где наступает полная дезориентация, когда утешение от того, что я это я такой правильный, оно превозмогает критическое мышление. А когда я правильный пацан, и все, что я делаю, правильно. Это очень часто встречается, ну, в любых социальных институтах.
Ну, у нас есть два правила, да, начальник всегда прав, первый.
Да, это, кстати, один из примеров. Опять же, я очень, например, люблю форум по борьбе с лженаукой и антропогенез, и ученые против мифов, несмотря на то, что он как это со скепсисом смотрит в сторону христианства, но вот именно научный подход мне очень интересен. Они тоже по-своему описывают ровно те же закономерности и, собственно, борются-то в ту же сторону вот с этой мифологией. Только, скажем, у них это более зрелищно получается, а мы больше про деньги. А где...
То есть ты хочешь сказать, что у нас скучнее?
Ты знаешь, я... Да, скучнее. Ну, потому что... Как тебе сказать? Ну, вот с мифами как бороться по-настоящему? Ну, надо реально прийти и посмотреть правде в глаза. А это, а, страшно, б, немедленного результата, ну, не часто удается добиться. Да, там очень часто какие-то катарсические вещи, да, происходят, когда высвобождение, когда там чувство полета и так далее. Но также мы понимаем, что, ну, нередко это длительный процесс. И найти, скажем так, сбросить с себя мифы, это не значит, что сразу же ты найдешь себя нового.
Да? Но ведь миф охраняет меня от, так сказать, нежелательной занятости. Ведь без мифов-то жизнь сложна.
Конечно. Нет, миф, он, безусловно, даже необходим для безопасности. У меня такая есть метафора, все хочу сделать видеоматериал по этому поводу. Когда, например, кто играл в компьютерные игры, наверное, знает, когда там, на вертолете, например, взлетаешь, ну вот в GTA, например, в моей любимой игре, времени только уже лет 5 на нее нету, взлетаешь над поверхностью, у тебя, если компьютер не супермощный, горизонт как бы начинает простраиваться не сразу. То есть есть сначала как бы такой туман, а потом, когда компьютер понимает, что мощности хватает, он отстраивает и все пространство вокруг. Mm. То есть, ну, туман вроде как рассеялся. Вот туман выполняет миф, миф выполняет роль тумана. Он как бы бережет мощность процессора, мощность нашего мозга.
От перегрузок.
Да, от перегрузок. Потому что, ну, действительно это тяжело. Да даже если посмотреть на ученых, на великих, больших, ну, это, как правило, совершенно специфическая структура личности, которая, в общем, особенно физики, математики, очень часто это система, которая предохраняет человека от лишних чувств, то есть он вот очень сильно в абстракциях находится. И потом, ну, если он хочет, как говорится, гармонизировать, назовем это так, свою жизнь, как правило, работает с чувствами. Хотя в последнее время слышал, что на Западе как бы не сразу работают над тем, чтобы это гармонизировать. Зачем мы это все говорим? Зачем я это все говорю? Затем, что когда я себе предполагаю самые разные исходы из любой ситуации, ну, в смысле, из данной конкретной ситуации, я вижу на два порядка, не на порядок, вот честно, на два порядка, в 100 раз больше возможностей, чем это есть здесь и сейчас. Когда мне больно от того, что я не могу сейчас выполнить какую-то финансовую задачу, финансовую потребность, не знаю, ребенку игрушку купить, какую он хочет, я сразу же, ну, пытаюсь закрыть именно эту боль. Да? Если я переверну внимание на будущее, на профессию, на зарабатывание денег, в конце концов, то вариантов становится много. Да, они очень часто не одномоментные. Да, их, как говорится, надо испытывать и все, что с этим связано. Очень хорошая иллюстрация. Буквально сегодня один из спикеров нашей конференции, Валентина Савенкова, хороший, просто чтобы запятую на теме субъективности поставить и чувств с эмоциями. Она говорит, проводила несколько раз замечательный эксперимент. Показывала один и тот же график ценных бумаг. Она специалист в области ценных бумаг, учит людей торговать на рынке, активно учит торговать. Человек, которому в этой области доверяю как себе и рекомендую. Валентина Савенкова можете найти, кстати, если кому интересно, в Фейсбуке тоже поучиться. Она говорит, показываю график. Одни люди купили, другие продали эту бумагу. И что они видят там? Одни видят сигналы по продаже, а другие видят сигналы по покупке. А там сигналов, говорит, вообще нет по той системе, ну, которую они изучают. То есть есть некая просто совокупность обстоятельств, представлений, которая, в общем, выдергивает из совершенно нейтрального, там, того же графика ценных бумаг, из нейтральной реальности, да, не окрашенной, выдергивает, вот ее окрашивает, что здесь надо покупать, здесь надо продавать. И, с одной стороны, это, конечно, это неизбежно, и субъективность неизбежна, с другой стороны, если подружиться с собой и понимать, что я субъективен, я могу чувствовать, я имею право чувствовать, я не безупречен, у меня есть границы, ну, хотя бы физической, там, не знаю, утомляемости. Это очень здорово помогает свои ресурсы планировать. Планировать, а значит, опять же, направлять в нужную конкретному субъекту, мне, сторону. И тогда, но там, опять же, возникают очень тяжелые вопросы. А, как говорится, если раньше, ну, там один из самых тяжелых, с чем я, опять же, в своей практике сталкивался, мне надо ограничить время, ну, я понимаю, что время просто ограничено, да, и тут я понимаю, что очень много времени, у меня у клиента такая конкретная ситуация была, уходит на взаимодействие с родителями. Ну, то есть просто взрослый человек, ну, действительно, очень много, примерно в полтора раза больше времени тратит на общение с родителями, чем со своей семьей. Хм. Вот. И, соответственно, ну, там возникает, у нас так принято, я не могу их так бросить. Там пятая заповедь вспоминается тут же немедленно.
Ну, там же еще вот есть, так сказать, оставят отца своего, прилепятся к жене своей, будут двое одна плоть.
Слушай, там человек, знаешь, тоже продвинутый, он говорит, вот, слушал лекцию, говорит, пятая заповедь, одна из немногих, которые дают приплод прямо в этой жизни.
Ну, то есть, ну да, заповедь с обетованием.
Да, да, да.
В отличие от всяких там
поэтому,
прилепиться.
Типа, вот я так деньги зарабатываю. Понятно, что это тоже, как говорится, ну, миф, но правда такой, на отстань, то есть такая дискуссионный аргумент, назовем его так. Вот, соответственно, возвращаемся к нашим деньгам, опять же. Очень важный инструмент для того, чтобы увеличивать или, скажем так, регулировать свое благосостояние в заданном направлении, это тот же самый научный цикл. Это когда ты отрабатываешь гипотезу, когда ты действуешь по ней фиксированное время, когда ты собираешь данные обязательно. То есть вот здесь, если на действии ты, там, как немного психолог, там будет много эмоций, а на данных там будут цифры. Вот, то есть какой-то баланс между эмоциями и логикой. Дальше делаются какие-то выводы. Ну, то есть устраивает, не устраивает этот эксперимент. И поехали дальше. Опять же, из того, что в нашей управленческой практике мы сталкиваемся постоянно, все же хотят, чтобы сразу, вот чтобы сразу инсайт и сразу правильный путь. Вот, к счастью или к сожалению, ну, очень редко так получается. Более того...
Ты прям не вдохновил сейчас.
Спасибо, это был Алексей Бушуев. Меня больше не позвали.
На этом мы заканчиваем нашу передачу.
Я, можно еще чуть-чуть, буквально пару фраз. Вот опять же пример про конференцию. Когда я набрался смелости и решил потратить немного денег на привлечение слушателей с Фейсбука за счет рекламы, мне тоже, как бы, я же учился интернет-маркетингу. У меня есть бизнесменская чуйка и все такое. Я сейчас прям моментально попаду в креатив, какой текст должен быть, какая картинка и так далее. Знаете, с какого раза я попал? Ну, вернее так, я первый раз...
С 10 попал?
С 20.
С 20.
Ну, то есть, первая попытка была неудачной, уже на второй я вспомнил подзатыльники своих наставников по интернет-маркетингу и запустил сразу 20 креативов. Из них, по-честному, сработали где-то 4.
Подожди, это ты запускал в Фейсбуке рекламу? Да. То есть ты 20 разных версий сделал, и потому сколько охватило и сколько включено, ты судил, да?
Да, ну просто там конкретно...
Я тобой горжусь, Алексей.
Вот, спасибо. Ничего, ребят, коллеги, братья и сестры, ничего сложного в этом нет, как оказалось.
Да, 20 раз надо просто по-разному сделать.
Так, причем самое любопытное, там на одном из креативов были, ну, банально, пачка денег. При этом...
В какой валюте?
В долларах, естественно. Как-то вот все-таки плохо воспринимается.
Зеленый цвет успокаивает.
Ты не поверишь, именно желто-зеленый оттенок привлек людей в два раза больше, чем та же самая пачка, но в таких вот сине-фиолетово-красных
тонах. Сине-фиолетовый полюшеру не очень, а вот золотой.
Слушай, вот когда потом
объяснять-то...
Да, да, да. Зелень – это жизнь, еще там...
Да, да, да.
Троицу
красная — это кровь, это энергия.
Вот. А наоборот, какие-то мистические образы про скрытые возможности, они вот, как коллеги сказали за чаем, не зашли. Вот. Поэтому что работает, иногда неизвестно. Да? То есть мы потом можем попытаться обосновать, вычислить, опять же, высказать какие-то гипотезы по поводу того. Но эксперимент пошел, потрогал его, собственно говоря, никто не отменял. Я не помню, рассказывал эту страшную историю про труп, висящий на дереве.
Подожди, сейчас вот мы продолжим про трупы. Я хочу здесь откомментировать твои 20 разных постов. Мы ту передачу начали, помнишь, с тобой разговорились на кухне, справа на ошибку.
Да.
Я думаю, что это вот прямо прекрасная иллюстрация этого очень важного тезиса, наверное, в любом деле. Да, дать себе право там на ошибку, дать себе право там 5 раз попробовать, и дай бог, один будет хороший. Ну, а это же лучше, чем не попробовать. Ну, чем да. Вот искать, типа, вот этот один верный способ, который мне все изменит.
Причем ведь психологически там какая ситуация будет? Вот ну, как было конкретно со мной на этих 20 кейсах, и она в группах постоянно. Ведь ты 20 раз убедишься, что ты, извините, дебил. Просто, да, что ты вообще никчемный человечишка, ну-ка быстро переставай тратить деньги.
Причем это же надо 20 раз потратить деньги.
Да, естественно.
Примерно вот. По 1000 рублей.
Да, слушай, если бы по 1000.
Да?
Там с 1000 рублей...
Что за богач здесь чудит?
Да. Не, слушай, там примерно по 2-3 тысячи получалось, но зато средняя стоимость привлечения получилась нормальная, целевая. То есть, как говорится... Успешный кейс окупает весь банкет, как на рынке ценных бумаг иногда говорят.
Ну, ты ее прям еще больше тобой горжусь.
Спасибо. И самое любопытное, что вот этот момент, когда все получается, там радости ее меньше, чем вот этих вот подзатыльников, которые сам себе раздаешь, то здесь, опять же, да, нужно иметь навык для того, чтобы это все выносить, и навык, пардон, радоваться. Вот очень, вот самый плохо переносимый стресс, ответственно заявляю, многократно это проверял на экспериментах, это радость. Стресс от радости переносится... Есть такой замечательный мультик, просто «Корпорация монстров». Там они в конце тоже же вычислили, что надо не пугать, а надо радовать. И там будет в 300 раз больше энергии. Вот, у них там батарейки прям зашкаливали. Вот, я конкретно на группах своих многократно проверял и перепроверял. Стресс от радости, он непереносим. Ну, как непереносим? Наиболее тяжело переносим, особенно мужчинами. Вот мне, например, ну, конкретная прикладная ситуация, чуть-чуть в историю уйду, это важно, чтобы понять, что деньгам тоже надо радоваться, там, дополнительным доходом, а то, знаешь, как бы, ну, зарплату получили, ну, ладно, типа, а где радость?
Ну, смотря какое.
Ты понимаешь, как бы здесь тоже, просмотря какую, буквально 30 секунд, проверено, увеличение зарплаты мотивирует не долю 3 месяцев. Это проверено. Вот.
Но зарплату дают каждый месяц.
Слушай, еще скажи, как в Америке чеки каждую неделю.
Каждую неделю, да. Там вообще сплошная радость.
Да. Кстати, опять же, да, проверено, что бонус, который платится ежемесячно, он гораздо более действенный, чем бонус, который платится раз в квартал или тем более раз в год. И на бонусе годовом, например, или вообще мотивацию материальную может получать не более, ну, эмпирически, это уже моя эмпирика не научная, примерно 20% людей, не больше. То есть это те, кто стабильно обладают высокой мотивацией и высокой квалификацией, кто могут действовать совершенно автономно. Ну, то есть это вот реально звезды-профессионалы. Их недостаток, кстати, в том, что они, как правило, очень плохо уживаются между собой. То есть если у вас дружная команда, пардон, муа, ну, как говорится...
Звезд вам не светит.
Звезда там может быть только одна. Не, ну, здесь надо тоже, как бы, можем сейчас уйти в социальную психологию, что любая команда, в ней все равно наступает смерть. И это тоже происходит неожиданно. Там, по-моему, тоже уже здесь рассказывал, групповая динамика — вещь объективная. Там, когда у нас в команде четко отлавливали ребята, что я приветствовал, что у меня женщины беременеют, потому что, ну, как-то вот я
динамика. Считал это.
вот появляется дополнительный член в команде, все сразу же это отслеживают, просто что-то начинает происходить. Mm. Начинает команду штормить по новой. Вот. Команда перестраивается. Поэтому команды будут всегда перестраиваться, меняться. Это нормально. Маяковский, который писал «Партия единственная, что мне не изменит», я долго тоже, мне нравилась эта фраза, но потом я вспомнил, что случилось с Маяковским и с партией. Вот. Такая грустная нотка. Так вот, про
трупы на деревьях.
Про трупы, да, на деревьях, да. А как справиться со всей этой чертовщиной и трупами на деревьях? Просто много где рассказывал эту историю. Дедушка мой во время войны едет навстречу к бабушке и идет по лесу. Ну, там со станции железнодорожной, там лесная дорожка. Мне прям дерево это показывало, я тоже там. Ну, не дерево, а пушку. Вот. Выходит луна, дело было поздним вечером, а там, собственно, покойничек висит, повесился вот человечек, ну или повесили, неизвестно, ну, скорее всего, сам, время тяжелое, вот, и его сковывающий страх начинает, вот, он, а, ну, холодно, то есть, извини, можно и замерзнуть, вот так вот, зима была, вот, и вообще, как бы, ну, тут... непонятно, что происходит. Вот. И тут он вспоминает такую вещь, что ему кто-то сказал, что если что-то вот такое страшное, да, труп, например, еще надо подойти и потрогать.
Mm.
Подошел, потрогал, у него тут же включились органы. Он говорит, первое, что я услышал, что люди идут где-то, причем, ну, зима, слышно далеко, километра за два со станции люди идут. Вот. Второе, я резко перестал бояться, я понял, что мне идти там до деревни еще примерно 20 минут, и все нормально. Так вот, момент, когда ты встречаешься со страхом вот, лицом к лицу, ресурсы начинают просыпаться. Сам по себе страх включает вот такие, что называется, виртуальные, назовем их так, защиты. Как, вот мифы всплывают, да, ой, покойничек, ой, сейчас, как говорится, духи полезут, ой, я там не знаю. Он говорит, когда я его видел, мне почему-то подумалось, что волки сейчас прибегут. Ну, то есть, как бы на один страх накладывается еще обязательно какой-то второй. То есть, соответственно, мифы о, допустим, благородной бедности, да, они очень быстро, если там есть скрытый страх под этим, ну, например, умереть от голода, да, у нас, собственно, сквозь поколение, да, этот страх идет. Страх быть униженным. Ну, то есть, просто, что я не, там, не оправдаю доверия, буду просто там изгоем или еще что-то с этим связано. Вот. Сразу нарастает мифологическая база. Прям быстро. И сюда же ложатся, очень быстро пристегиваются два моих, ну, в кавычках, любимых мифа. Это упорность, упорство. Это безусловная добродетель. Причем... Кстати, когда я это вычитал в книжке у западного автора, я думаю, боже мой, он же православный, явно. Вот, у нас, как говорится, так же ведь пойдешь и голову разобьешь об пол в молитвах.
Да-да-да, вот. Заставь.
Именно, да, и знаем, да, где это родилась пословица. Вот, и следующий тоже любимый миф, изменение мнения, это однозначно, это равно измена. Прямо у меня вот в презентации красными буквами. То есть изменить мнение – ты ренегат. Я специально потратил где-то час времени и на сайтах ассоциаций, ну, где ассоциации к словам, синонимы подбираются и так далее. Вот тот, кто меняет свое мнение, я не нашел какой-то...
Положительного,
да, слова. То есть изменник, там, предатель, то есть и причем там...
Иуда!
Ну, кстати, да, вот. А при этом, не, ну, надо, наверное, вспомнить, у нас христианская радиостанция, наверное, можно об этом говорить, ведь все последователи Спасителя, они каким-то образом, их все вокруг считали, что они немножко ренегаты по отношению...
Да, и сам Спаситель, в общем-то.
Да, вот. Поэтому, ну, опять же, исторический контекст. И не к тому, что изменять мнение – это хорошо. То есть здесь нет полярности. То есть было строго плохо, будет строго хорошо. И в упорстве, да, ну, Мы все знаем, что без труда, опять же, пословица, не выловишь рыбку из пруда, но, с другой стороны, ну, само по себе упорство – это инструмент, а не благодетель. Да? Вот. Эти два мифа замечательно сажаются на любой другой миф, и там их еще много, ну, вот просто они такие очень, как это, я для них иллюстрации нарисовал, поэтому я их всегда вспоминаю. Вот. И вся эта система в момент, когда ты сталкиваешься со страхом, начинает работать против тебя. Опять же, в любые денежные решения, мы специально проводили исследование еще там задолго до конференции, еще в моем банковском прошлом, что человек, приходя в банк, начинает испытывать просто медицинский стресс, то есть у него влажные ладошки и все, что с этим связано. Ну, опять же, сейчас с этим гораздо проще, вот, но, допустим, если посмотреть, понаблюдать, как ведут себя люди пожилого возраста, ну, они явно в стрессе находятся, когда там в банке, в Сберкассе еще где-то находятся.
Там попробуй найди кнопку, на какую тыкнуть, чтобы талончик получить.
Слушай, ты знаешь, я так тебе скажу, я когда был по другую сторону, ну, то есть, когда вот этот аппарат не то что налаживал, но анализировал, а что в других местах, в других странах, наши вот эти кнопки, это, я вам скажу, такие кнопки, наш Герман Оскарович в плане вот этих всех вещей действительно очень далеко всех...
Постарался.
Да, действительно продвинул. Просто человек действительно в стрессе. Он обуреваем. Я просто интроспективно, и потом коллег, кто за стойкой стоит, расспрашивал. Вот смотри, я переживаю такие вещи, я такие реакции. Насколько часто встречаются? Или встречаются у всех? То есть это ступор, это наоборот чрезмерно активная речь, ну то есть забалтывание. Да я тут у вас всех видел в разных ситуациях. Или наоборот, начинаю рисоваться, в том числе до сексуальной агрессии, ну, естественно, в легких и приемлемых формах. То есть, вот, ну, человек...
Сексуальная агрессия в банке, это звучит очень так вдохновляюще.
Ну, я как тебе сказать, ну, например, видишь просто красивую девушку и начинаешь говорить, девушка, давно вы тут работаете, а почему вас, в Сбербанк первый не переведут такую красивую? Я недавно работаю.
Ну, это ты называешь такое? Сексуальной агрессией.
Ну, это я... Как это сказать? Ну, а как это назвать? Во время...
Сделать человеку приятно.
Хорошо. Вот. Но, понимаешь, это происходит не из того, что я хочу сделать человеку приятно. Я хочу
подкрепить свой статус. То есть ты со своими работаешь, тараканами, за счет этого человека.
Вот. Может быть, и человеку от этого действительно приятно. Вот. Но надо... мы отдаем себе в исследовании в данном отчет, что это стресс. И это дезориентация. А, собственно говоря, вся конференция, ее можно по-простому цель сформулировать, уйти от дезориентации и, наоборот, сориентировать, где скрытые ресурсы могут находиться.
И уточнить какие-то вещи.
Да. Потому что... неожиданно скрытым ресурсом, не знаю, мне почему-то всегда Гарри Поттер приходит.
Не читал.
У него там просто, он, ну, по всем двум книгам первым, по-моему, ну, вот просто тупой мальчишка какой-то такой, который оказался в стрессовой ситуации, волшебники вокруг, что делать, непонятно. Вот. Как себя проявить в этой всей ситуации? Ему говорят, ну, ты же вон на метле летать умеешь, летай на метле. И он начинает летать на метле, и, в общем, Гриффиндор forever, но это его факультет. Вот. А, собственно, неожиданно в жизни организуются ресурсы, по-моему, с тобой же мы говорили о том, что чуть ли не на передержке можно животных зарабатывать, в принципе, неплохие деньги. Да. Вот. Казалось бы, да, допустим, любишь собак, кошек, вот, прямо сейчас эти же самые деньги. Опять же, в этой студии мы говорили про пример, когда нормальный человек, который убирается по дому, его даже домработницей не назовешь, который с детьми может посидеть и все, что с этим связано, ну, собственно, выходит на уровень зарплаты, который сильно превышает уровень обычного офисного работника.
То есть, кстати говоря, работая в свободном графике еще.
Да.
Или лучше сказать, в дозированном, свободном графике.
Да. Вот. При этом спрос на эти услуги достаточно большой. И, ну, я тех, кого я знаю, вот, они могут выбирать себе место работы, вот даже так. При том, что, опять же, да, вот общая мифология говорит, что пол мыть? Да вы что? Вот, и здесь мне, кстати, 30 секунд позволю потратить, очень радует наше новое поколение. Я увидел, что, например, дочь у меня, да, она там решила сделать ответственный выбор в жизни. Говорит, я готова пойти денег зарабатывать прямо здесь и сейчас уборщицей, там, не знаю, кем научишь, поможешь. Ну, она в школе еще учится. Вот. И вот, что для них вот этот момент менее значим, что как-то там с мифами, с нашими мифами там попроще. Понятно, что, да, скорее всего, там мифов других полно. Вот. Но, знаешь, за что у меня душа болит, вот этого, по крайней мере, там как-то поменьше. Вот. Если перейти к совершенно прикладной стороне беседы про денег, у нас там 5 минут, да, да, по-моему, осталось?
4.
Ага. Здесь вопрос такой. Моя задача на конференции, и вот здесь, кстати, у нас сейчас до 15 апреля с 7 до 21 на моем аккаунте в Фейсбуке идет повторный показ конференции совершенно бесплатно. Присоединяйтесь. Я показал живых инвестбанкиров. То есть это живые нормальные люди. То есть вот их потрогайте, как вот этот самый труп, извините.
Перестаньте бояться.
Да, перестаньте бояться. Они могут быть и красивой девушкой, красивой, умной Валерии Хаустовой, например. Да, вот был у нас замечательный спикер, которая при этом, совершенно не стесняясь, говорила и о своих интересах как инвестбанкира, что у нее, извините, план по продажам есть, на минуточку. И с другой стороны, мы увидели, что там инвестбанкиры совершенно не готовы, ну, сходу заниматься какой-нибудь совершенно левой ерундой, да, то есть, ну, вот прям во что-то плохое без настойчивого желания клиента они, как правило, людей не заводят. При этом это люди, которые определяют политику. Понятно, что на месте может быть какой-то ушлый человек, которому действительно важно выполнить план продаж. У него есть инструмент, я не знаю, воздух продавать, билеты в офис, и он будет его выполнять любыми способами. Такое тоже встречается. Опять же, для этого что нужно сделать? Включить внутренний ресурс, преодолеть страх, стыд, принять свою беспомощность. А для этого, опять же, нужен ресурс. А получается он, повторюсь, в группе психологической поддержки. Опять же, вот у тебя есть группа. Опять же, всем могу совершенно четко рекомендовать. У меня есть группа, за которую тоже не стыдно. Есть много хороших психологов, которые на конференции в том числе были. Ворота открыты. Задай мне какой-нибудь вопрос, а то я на полчаса могу сейчас еще развернуться.
Знаешь, я хотел тебя поблагодарить именно за то, что ты сказал про твой инсайт, который случился после конференции. Наверное, это очень важный такой момент, что когда ты послушал конференцию, это некий трамплин к этой внутренней работе, потому что иногда, я конференцию послушал, все, должно попереть. Нет, а здесь именно вот личные усвоения, какие-то инсайты, какие-то открытия. Это очень круто, Алексей. Я прям еще больше тобой горжусь.
Спасибо. Я напоминаю, что только ваша поездка в Кемерово спасла вас от выступления на конференции. На фестиваль жду.
Хорошо.
Будет очень ценно.
Вот. Ну, друзья, я думаю, что мы еще продолжим обязательно с Алексеем, потому что, мне кажется, это очень такая важная тема, в которой очень много страхов, и вот те вещи, которые Алексей проговаривал, которые есть в записи, а в записи, как я понимаю, там 28 часов материала, это же огромное. То есть это такой большой трамплин к прояснению таких вот темных мест, где всякие вот эти вот фобии наши-то и сокрытый. Это удивительная возможность, которую, Леш, ты нам всем подарил, как-то вот пролить свет в какие-то места, в которых мы ничего не понимали, посмотреть на людей, которые, может быть, в обычной жизни нам недоступны.
Я бы все-таки поправил. Понимали. Мы об этом, как правило, очень много чего знаем, но туда идти страшно. Угу. Обычно страшно.
Хорошо. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо, Алексей. До встречи в эфирах.